Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. И сегодня мы начинаем разбор пятой книги Торы, учение, которое дал Всевышний через Маше. Книга называется «Дворим. Слова». И первая недельная глава тоже называется «Дворим». И, как обычно, главный вопрос, с которого мы всегда начинаем, что Всевышний хочет нам сказать сегодня, сейчас, через эту недельную главу «Дворим». И мы уже обратили внимание на тот факт, что глава «Дворим» всегда читается накануне поста 9 числа 5 месяца. И сегодня этот день, и сегодня шаббат, поэтому пост переносится на завтра. Я сразу скажу, когда. Начало поста сегодня вечером 21:17 и заканчивается завтра вечером 22:01. Так вот, вопрос, почему недельная глава «Дворим» читается именно накануне поста 9 числа 5 месяца. Как эта глава связана с грехом разведчиков, с разрушением храма? Сегодня мы постараемся ответить на эти вопросы. И для того, чтобы ответить, мы сначала разберем коротко содержание нашей главы, потом посмотрим, что же конкретно произошло в этот день, 9 числа 5 месяца, во втором году странствия сынов Израиля по выходе их из Египта, что конкретно там произошло, что стало той причиной, которая так расслабила сердца сынов Израиля, почему они испугались. Мы понимаем, что они испугались, что их сердца расслабили, а что конкретно, вот эти детали, что их испугало? И почему, самый важный вопрос, почему этот момент вызвал такое разочарование у Всевышнего, такой гнев Всевышнего, что он решает наказать сразу всех вышедших из Египта, 600 тысяч человек. Послушайте, они на следующий день, в общем-то, осознали свой грех, и они даже пошли, хотели его исправить. Почему Всевышний не вернулся? Маше говорит, не ходите, нет с вами Всевышнего. Хотя, если смотреть на то, что произошло в первый год, когда они подошли к Хариф и заключили завет Всевышним, и на 40-й день сделали золотого тельца, и Маше спускается с новыми скрижалями, и разбивают скрижали, и разрушается завет, который Всевышний заключил. Мне кажется, это более такое серьезное отступление, чем вот этот вот испуг, который был у сынов Израиля, и они отказались ходить в обетованную землю. Ну, как бы на первый взгляд. Одно дело разрушен завет, а другое дело они испугались, но потом передумали, потом пошли. Почему у Всевышнего такая реакция? Почему там 3000 погибло, а здесь сразу все, которые отказались? И уже ничто не могло переменить решение Всевышнего, только Халев. Всевышний говорит, потому что у него был иной дух, потому что он во всем повиновался мне. Вы знаете, здесь что-то очень серьезное и важное сегодня для нас. Мы сегодня, разбирая недельную главу «Дворим», увидим одну очень важную деталь, которая поможет нам увидеть вообще все, что происходит в Торе. Поможет нам увидеть ожидание Всевышнего от своего народа. Вот давайте начнем по порядку. Посмотрим коротко содержание нашей главы. Начинается наша глава с перечисления некоторых мест. И когда первый раз читаешь, кажется, что речь идет о каких-то географических местах, которые описывают то место, где Моше начал говорить слова Торы. Повторять Тору народу, который должен войти в обетованную землю. Но когда начинаешь глубже смотреть, то многие места, о которых здесь сказано, они вообще среди стоянок, среди переходов сынов Израиля не присутствуют, их просто нет. А оказывается, что Моше таким образом напоминает сынам Израиля, тем, которые выросли уже в пустыне, о тех преступлениях, которые привели к трагическим последствиям гибели целого народа пустыне. И нам надо, вот сейчас мы прочитаем эти местописания, нам надо очень серьезно вникнуть вот в эти места, потому что здесь как раз вот те моменты обрезания наших сердец, через которые мы должны пройти в пустыне. Восьмая глава книги Дворим, помните? Все, что происходило в пустыне, это для того, чтобы показать нам, что в сердцах наших. Давайте посмотрим на эти места, на эти события, о которых говорит Моше здесь, с которых он, в общем-то, начинает свою речь, обращение, последнее обращение к сынам Израиля, поколению, выросшему в пустыне, которое должно войти в обетованную землю. Мы читаем, что Моше начинает эту речь в первый день 11 месяца, и мы знаем, что Моше закончит ее 7 числа 12 месяца и поднимется на гору и уйдет ко Всевышнему. Так вот, Дворим, 1 глава, с 1 по 5 стих. Прочитаем, посмотрим на эти места обрезания, которые очень важны для нас. А вы сразу проверяйте, как сердце равнодушно к этому или есть какая-то проблема. Значит, сей суть слова Эле Адварим, которое говорил Моше всем израильтянам за Иорданом. Имеется в виду, что это место, которое находится за Иорданом по отношению к обетованной земле. То есть, речь идет о событиях, которые были на пути в обетованную землю. В пустыне, на иврите Бемидбар. Но слово Мидбар – это не только пустыня, но и речение, потому что давар, корень давар – это речение. То есть, события, которые происходили на пути в обетованную землю, когда Всевышний формировал народ своим речением в пустыне. Я бы добавил народов. И тогда это уже напрямую к нам относится. На равнине. И когда читаешь слово равнина, сразу моавитские равнины, да? То есть, сразу грех Баальпеора. Вседозволенность, разврат, суть поклонения Баальпеору. Против Суфа. А Суф – это Красное море, Тростниковое море, да. Речь идет о самом начале выхода сынов Израиля из Египта, когда они подошли к Тростниковому морю, и сзади египтяне, и они испугались, и говорят: «Моше, зачем ты вывел нас? Что могил нет в Египте?» То есть, видя все чудеса, видя присутствие Всевышнего, участие Всевышнего в их освобождении, они тут же предъявляют претензию, что не надо было нас выводить. Следующее между фараном. Когда звучит слово фаран, на иврите паран, это сразу вот это центральное событие 9 числа 5 месяца. Это грех разведчиков. Отказ народа входить в обетованную землю. Тафел и Лаван, ну, мудрецы говорят, нету среди переходов таких точек. И они говорят, что слово тафлу – это вздорные слова, то есть ересь. А Лаван – это намек на белое, то есть на ман. То есть это место, где сыны Израиля говорили нехорошие слова в отношении этой ман. Они сказали: надоело нам, это негодная пища. Дальше идет Осеров. И Осеров – это действительно географическое место, это одна из стоянок. Помните, там Киброт-Готава перед этим была. А потом они приходят в Осеров, и там Мирьям и Аарон начинают роптать на Моше. И это Осеров. И там сразу же намек на восстание Кораха и 250 старейшин. То есть, как бы, руководители общества проявляют бунт, ропот против того, кому Всевышний доверил вести свой народ. Ну и Дизагав, это легко запомнить. Загав – это золото, это как раз намек на грех золотого тельца. Вот это все Моше перечисляет и дальше говорит: в расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сеир к Кадес-Варне. То есть Моше начинает свою речь с такого наглядного свидетельства, перечисления вот этих проступков сынов Израиля, и говорит им, что вот эти вот вещи затянули путь народа в пустыне на 40 лет, хотя весь путь-то всего 11 дней. И сразу возникает вопрос, зачем Моше начинал вот с этого перечисления? Какая связь с продолжением нашей недельной главы? И когда мы смотрим нашу недельную главу дальше, мы видим, начинается обзор пути народа от Харива до Кадеса. И центральное место этого обзора занимает рассказ о грехе разведчиков, которые расслабили сынов Израиля входить в обетованную землю. И, как я говорил уже в начале, для нас сегодня очень важно увидеть вот эту главную причину, из-за которой сыны Израиля отказались входить в обетованную землю. Что их так испугало и почему это вызвало такое недовольство Всевышнему, почему такой суровый приговор. Нам сегодня важно понять, что это значит для нас, что Всевышний через все это хочет сказать нам. Дальше во второй главе Дворим мы читаем обзор этого пути от Кадеса до победы над Сигоном, и этот обзор охватывает 38 лет пребывания народа в пустыне, и война с Сигоном – это уже 40-й год. Это время, когда они уже двинулись от горы Сеир, а мы в предыдущие разборы говорили, что вот это безымянное время, которое просто Тора вообще о нем молчит, оказалось это время, когда народ ходил вокруг горы Сеир. А Сеир – это Исав. И когда мы перекладываем это все на наше время, мы понимаем, что это хождение вокруг Сеира началось именно с 325 года, с Никейского собора, когда уверовавшие из язычников отказались от Торы Моисея, объявили сынов Израиля проклятым народом и сказали, что мы теперь новый Израиль. И вот это вот время, когда началось это безымянное время, 38 лет странствования вокруг горы Сеира, и потом Всевышний говорит, все, хватит вам ходить вокруг Сеира, давайте поворачивайте на север. И это как раз, если перевести на наше время, это наше время, когда Всевышний говорит, все, хватит, выходи, народ мой, от нее. И мы теперь понимаем, как его народ оказался там. И читая эту вторую главу книги Дворим, возникает вопрос. Не знаю, как у вас, у меня, вот у брата Наума точно был этот вопрос. Почему Тора уделяет так много внимания тем воинам, которые вели моавитяне, Исав, аммонитяне с великанами? Казалось бы, ну, какое дело сынам Израиля, какие войны кто-то когда-то вел на этой земле? Но потом дальше мы читаем, как Всевышний повелевает своему народу уже начать войны с этими великанами Сихон и Ог. Давайте сейчас мы об этом почитаем. Вот здесь как раз начинается то важное, о чем я хочу сегодня говорить. Я бы сформулировал эту мысль просто. А при чем здесь великаны? Потому что когда мы смотрим Писание, даже когда народ входит в обетованную землю, мы видим, что сначала Халев, когда завоевывает Хеврон, он воюет там с великанами. А потом уже переходим во времена царства Давида. Мы видим, как Давид воюет с Голиафом и с Гефа. Мы у Иисуса Навина сейчас увидим, почему эти великаны еще остались в филистимских землях. По какой причине? Но мы видим, что эти великаны присутствуют везде. Ну, давайте все по порядку. Вот когда я читал Тору в этот раз, вот эти великаны, они как бы не давали мне покоя. Я в духе слышал, что здесь что-то очень важное для нас. И вы знаете, когда Всевышний мне открыл это важное, я увидел весь путь народа, весь замысел Всевышнего, все ожидание Всевышнего от своего народа в таком но более глубоком понимании. И нам это очень важно сегодня увидеть, потому что вот этот пост 9 числа 5 месяца, он напрямую связан именно с этим пониманием. Причем здесь великаны? И чего ожидает Всевышний от нас? И почему такой был суровый приговор для 600 тысяч человек? Вот когда все это у нас свяжется, мы тогда поймем, насколько важен этот пост для нас и насколько важно вот то ожидание, которое Всевышний ждет от нас, которых Он ведет в обетованную землю. Ну, давайте все по порядку. Значит, начнем с того, что какое нам дело до того, с кем воевали аммонитяне, моавитяне, причем здесь эти великаны. Вторая глава Дворим, с 9 стиха читаем. «И сказал мне Адонай, не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым, прежде жили там и Мимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Инаковы. И они считались между Рефаимами, как сыны Инаковы. Моавитяне же называют их Имимами». Когда мы будем смотреть книгу Бамидбар, 13 главу, вот «Грех разведчиков», мы там увидим, что сыны Инаковы, эти Рефаимы, они относятся к исполинскому роду. Дальше мы читаем: «А на Сеире жили прежде Хореи, но сыны Исау прогнали их, истребили их от лица своего и поселились вместо их, тире, так, как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Адонай». И здесь очень интересная деталь. Всевышний говорит, что Израиль поступил с землей своего наследия точно так же, как вот моавитяне, аммонитяне и Исав, которые воевали с этими великанами и получили эти земли, их наследие. Но мы-то знаем, что Израиль еще не воевал. Он еще только стоит на входе в обетованную землю. А Тора нам говорит, что сыны Израиля точно так поступили. Понимаете, это ключевое место. Это то, чего Всевышний ожидает от сынов Израиля. У нас сейчас как бы такой контраст. Во втором году по выходе из Египта, после греха разведчиков, сыны Израиля отказались входить в обетованную землю. А здесь мы читаем, сыны Израиля еще не вошли в обетованную землю. Тора говорит о том, какие войны велись моавитянами, аммонитянами и Исавом с этими великанами. И дальше мы читаем, что точно так же, как и Израиль поступил, как будто бы это уже совершившийся факт. То есть, первый момент, что мы через это можем увидеть, что это то, что Всевышний ожидает от сынов Израиля. Только так и никак по-другому. Читаем дальше, 17 стих, 2 глава. «Тогда сказал мне Адонай, говоря, ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам. Не вступай с ними в вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего из земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым. И она считалась землей Рефаимов. Прежде жили в ней Рефаимы, аммонитяне же называют их Замзумимами. Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Инаковы». Опять сыны Инаковы, видите? «И истребил их Адонай пред лицом их». Кто истребил? Адонай истребил. «И изгнали они их, и поселились на месте их, как он сделал и для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред лицом их Хореев, и они изгнали их, поселились на месте их, и живут до сего дня, и Авеев, живших в селениях до самой Газы, Кафтариму, исшедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их». Ну, Авеи – это отдельная история, потом чуть позже мы и до них доберемся. «Встаньте, отправьтесь, перейдите поток Арнон, вот я предаю в руку твою Сигона, царя Иссионского, амориянина, и землю его. Начинай овладевать ею, веди с ними войну. Сегодня я начну распространять страх и ужас перед тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя». Значит, вопросы, которые мы уже задали. Почему Тора столько внимания уделяет войнам Моава, Амона и Сава с великанами? И какое это отношение имеет к Израилю? И дальше, здесь же, в этой же главе, мы начинаем читать, идет повеление Всевышнего Израилю воевать с Сихоном, а потом и с Огом. И как потом мы узнаем, это тоже великаны. 31 стих. «И сказал мне Адонай, вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинаю владевать землей его. И Сигон со всем народом своим выступил против нас в сражении к Яаце, и предал его Адонай Всесильный наш в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его. И взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, и не оставили никого в живых». И когда читаешь сразу, а при чем здесь дети? Почему такая жестокость? Что за всем этим стоит? И это очень важный вопрос. Мы должны понять, что Тора хочет нам об этом сказать. И дальше в третьей главе мы читаем, как Израиль побеждает великана Ога. Первый стих, третья глава. «И обратились мы оттуда и шли к Вассану, и выступил против нас на войну Ог, царь Вассанский, со всем народом своим при Эдрее. И сказал мне Адонай, не бойся его, ибо я отдам в руку твою его и весь народ его, и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем Аморейским, который жил в Есивоне». Здесь вот сейчас дам короткую справку о том, кто такие Ог и Сигон, потому что это нам будет нужно дальше для понимания того, что Всевышний хочет нам сказать. Почему Тора столько внимания уделяет этим воинам с великанами? Слушайте. Согласно Талмуду, то есть это иудейская традиция, Сигон является братом Ога. И оба они были сыновья Ахии. И вот тут начинается очень интересно. Кто такой Ахия? Оказывается, Ахия – это внук падшего ангела Шамхазая. Это говорит трактат Нида 61а. Легче не стало. А кто такой Шамхазай? Шамхазай в книге Еноха его называют Семиас. Это падший ангел. Если вы читали книгу Еноха, вот в четверг мы разбирали немножко, и я дал домашнее задание прочитать всем книгу Еноха. Значит, по мидрашистской легенде, то есть легенда из Мидраша, в дни, предшествовавшие потопу, Всевышний высказал свое недовольство людьми за поклонение идолам. Тогда Шамхазай и Азазель, ну, Азазели вы все знаете, напомнили Всевышнему, что еще при сотворении мира они указывали ему на недостатки людей, не заслуживающих внимания со стороны Творца. Мы как-то касались этого мидраша. И на это Всесильный возразил им, что если бы Шамхазай и Азазель жили на земле, то и они бы стали рабами страстей. Тогда оба ангела попросили у Всевышнего разрешения поселиться на земле, чтобы прославлять имя Всевышнего. Значит, чем вся эта история закончилась? В книге Берешит в 6 главе мы об этом читаем. Но мы туда придем чуть позже. Я просто закончу этот мидраш. На земле Шамхазай, после определенных событий, женился на женщине из сыновей Каиновых, от которой имел сына Хию или Ахию. Это как раз и есть будущий отец Сигона и Ога. Мы пытались понять, кто такие Сигон и Ог, что это за великаны, откуда их происхождение. Потом мы посмотрим на духовное основание вот всех этих событий. Мы же понимаем, что Тора, она нам не историю рассказывает, не исторические события, а это духовный план замысла Всевышнего по созданию человека по образу и подобию своему. И все эти имена и все эти события имеют очень важное значение, когда мы понимаем, каков духовный план всего этого. И наша глава заканчивается повелением Всевышнего поставить Егоша во главе народа, который введет народ в землю и даст ее в наследие. Третья глава, 28 стих, мы читаем: «И дай наставление Егоше, укрепи его и утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь. И остановились мы на долине против Беф-Фигора». И вот когда смотришь на все содержание нашей недельной главы, мы же понимаем, что все события, которые описаны в нашей недельной главе, они духовно между собой связаны. Есть какая-то общая мысль, суть послания Всевышнего к нам, которая все это связывает, и это все называется словом «дворим», «слова». Мы видим, что глава начинается с перечисления проступков сынов Израиля в пустыне, которые затянули пребывание народа в пустыне на 40 лет. И мы же понимаем, что это духовные силы. Вы понимаете, что за всеми этими проступками стоят определенные духовные силы, которые пытаются увести человека от истинного пути. И какая связь перечисления этих всех проступков с последующим содержанием, с этими войнами, которые вели Моав, Аммон и Сав с великанами, и заканчивается войнами с Сигоном и Огом, которые уже Израиль начал вести, это поколение, которое уже выросло в пустыне. Это дети тех отцов, которые погибли в пустыне именно из-за того, что они испугались входить в обетованную землю. И у нас сейчас вопрос стоит, чего они испугались? И почему такой суровый приговор был для них? И мы видим, что Израиль начинает эти войны, и все эти войны еще за Иорданом, и заканчивается глава назначением Егошева, и это очень знаковый момент, окончание нашей главы, потому что, когда Егошев войдет в обетованную землю, в книге Егошева Бен-Нун, 11 главе, мы видим, как он разобрался со всеми великанами, которые были в этой обетованной земле. Давайте прочитаем. Единственное, кого он не тронул, вы сейчас увидите кого. И тогда поймете, откуда взялся Голиаф из Гефа. Егоша бен Нун, 11 глава, буду читать с 21 стиха. «В то же время пришел Егошуа и поразил Инакимов». Это сыны Инаковы, это все те же великаны. «На горе в Хевроне, в Давире, в Анаве и по всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой. С городами их предал их Егошуа заклятию. Не осталось ни одного из Инакимов в земле сынов Израилевых». Видите, Егоша всех этих великанов уничтожил. Очень важный момент. Остались только в Газе, Гефе и в Азоте. Вопрос, почему в Гефе, Газе и Азоте Егоша бен Нун их не уничтожил? Потому что мы только что читали о кафтарянах, которые пришли, прогнали авеев, и это те филистимляне, которые жили на побережье. Почему Егоша не вошел туда и не начал с ними воевать, и не уничтожил великанов? Его связывал тот договор, который Авраам заключил с Авимелехом 400 лет назад. В Берешит 21 главе, с 22 стиха, мы читаем: «Было в то время, Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: „С тобой, всесильный, во всем, что ты не делаешь, и теперь поклянись мне здесь, всесильным, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, не внука моего. Понимаете? То есть, этот Авимелех застолбил для себя безопасность. И поэтому Егошуа не смог пойти туда войной, а эти великаны там нашли для себя прибежище. И вот этот Голиаф, который из Гефа, это как раз оттуда. Вот мы видим, что уже Давид начинает разбираться с этими филистимлянами и с этими великанами, потому что их гарантия безопасности, которую дал им Авраам, закончилась. И возникает опять вопрос, почему мы раньше вообще не обращали внимания на этих великанов? Причем здесь эти великаны? Почему Писание так много уделяет внимания этим великанам? Что за всем этим стоит? Этот вопрос остается, ответ будет чуть позже. Теперь давайте посмотрим, почему сыны Израиля отказались входить в обетованную землю. Что стало вот этой главной причиной, которая расслабила их сердца? Мы же понимаем, что мы все живые люди. И когда к тебе приходят главы поколений и говорят, что земля хорошая, и что-то еще говорят, то ты же доверяешь их авторитету. Мы об этом много говорили, но про великанов мы не говорили ни разу. И сегодня Всевышний открывает нам что-то очень важное и новое. Это настолько важно для нас, я понимаю, что когда мы получим это откровение, вот тогда у нас будет выбор, или мы будем с духом Халева, или же у нас больше нет никаких вариантов. Остаешься в пустыне. То есть, сегодня мы должны получить эту мощную мотивацию. И завтрашний пост должен нас укрепить в этой мотивации. Потому что другие Всевышнему не нужны. Ему нужны только те, которые с духом Халева. И весь вопрос в том, почему именно такие ему нужны. Книга Бамидбар, 13 глава, с 27 стиха буду читать. Мы все знаем эту историю, но мы на нее сегодня смотрим в свете нового откровения. «И пошли и пришли к Моше и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Паран в Кадес. И принесли им и всему обществу ответ и показали им плоды земли и рассказывали ему и говорили, мы ходили в землю, которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов инаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, хитеи, иевусеи, амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моше, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилями, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые, там видели мы исполинов, сынов инаковых. То есть мы до этого времени все время говорили о сынах инаковых, которые и Рефаимы, и Зимзумимы, и мимы, все они от сынов инаковых. А тут мы видим еще одно слово, исполинов. Сынов инаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. Только что мы в книге Дворим, 2 главе, 10 стихе читали, прежде жили там и мимы, народ великий, многочисленный, высокий, как сыны инаковы. И они считались между Рефаимами, как сыны Инаковы. Моавитяне же называют их Имимами. А здесь мы читаем, что все эти сыны Инаковы от исполинского рода. Видите? Кто же эти исполины? Когда мы смотрим на значение этого слова исполины, это по Стронгу 5303, стоит слово нефилим. То есть нефилим – это тот источник первоначальный, от которого на земле появились все вот эти великаны, с которыми, как мы видим, у Всевышнего непрерывная война идет. Пока еще не было сынов Израиля, пока они еще были в Египте, формировался народ. Всевышний воюет с этими исполинами через сынов Лота, через Исава. Но потом мы видим, что сыны Лота и сыны Исава, они уклоняются уже от истины. И у Всевышнего остается единственная надежда – его народ. Хорошо, я забежал вперед. Кто такие нефилим? Когда мы смотрим Тору, где же встречаются еще эти нефилим, то мы как раз и приходим в книгу Берешит, 6 главу, к этим сынам Божьим, которые стали входить к дочерям человеческим. Давайте прочитаем. Берешит, 6 глава, буду читать с 1 стиха. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих. Ну, кто такие дочери человеческие, мы уже говорили. Это потомки сынов Каина, дочери. То есть, это семя, которое полностью отказалось от духовного пути, от возделывания своей души и стало на путь жизни для своей плоти. А вот кто такие сыны Божии, мы об этом поговорим чуть позже. Забегая вперед, скажу, что есть две концепции. Мы их обсудим. Но, несмотря на то, что есть эти две концепции, я хочу сразу сказать, что мы эти концепции объединим вместе. Потому что за этими характеристиками, за этими словами стоят определенные духовные силы, и это то самое важное, что нам надо увидеть и понять, почему у Всевышнего вот эта война против этих великанов. То есть, я вам сейчас буду приводить такие факты, которые могут вас просто увести в сторону. Я не хочу, чтобы вы уклонялись вот в эти мидраши, вот в этих великанов, все, что там происходило. Я хочу, чтобы вы все время в фокусе держали духовный план. Потому что Тора духовна. И я вам скажу, что эта война продолжается по сегодняшний день. И когда апостол Павел в послании Ефесянам говорит, что наша война не против плоти и крови, а против начальств, мироправителей, тьмы века сего, то для вас раньше это звучало как абстрактное понятие. Но вы понимали, что есть что-то в Поднебесье. Но вы не понимали, откуда корни. Откуда они все там взялись. И самое главное, какая у них целевая установка, какая у них задача по отношению к человеку. Читаем. Берешит, 6 глава. Мы остановились на дочерях человеческих. Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы. Избрали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Адонай: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. То есть, после вот этого события, после вот этого смешения сынов Божьих с дочерьми человеческими, Всевышний видит, что происходит полное пренебрежение человеками Духа Всевышнего. Мы еще помним по первой главе, Тора нам дает закон Лемино, если вы знаете, который запрещает всякому семени смешиваться между собой. это относится и к траве, это относится и к деревьям, это относится и к животным, это относится и к человеку. И вот вы, наверное, удивлялись, почему такая резкая реакция: сыны Божии вошли к дочерям человеческим, и вдруг такая реакция: не вечно духу моему быть пренебрегаемыми. Произошло смешение. Такое смешение, которое начало искажать вот ту природу человека, которую Всевышний создал изначально. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. Четвертый стих, продолжение этой же темы. В то время были на земле исполины. Вот они откуда берутся, эти исполины, о которых мы читали в книге Бамидбар, 13 главе, о сынах Инаковых, которых испугались сыны Израиля, которые исполинского рода. Вот они, их праотцы или отцы, потому что они жили очень долго. Были в то время на земле исполины, нефилим. Особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они, эти дочери человеческие, стали рождать им, это сильные и издревле славные люди. То есть, эти нефилим стали входить к дочерям человеческим, и дочери человеческие стали рождать таких же исполинов. И увидел Адонай, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. То есть, вот это вот событие смешения привело человечество к полному извращению того пути, который усмотрел Всевышний для человека. Вы уже начинаете понимать, почему у Всевышнего такая война с этими исполинами. Причем здесь моавитяне и причем здесь аммонитяне? Мы сначала думали, причем здесь эти все войны, которые вели моавитяне и аммонитяне с этими великанами? А теперь мы видим, что эта проблема, она еще была в первом мире. И мы видим, что эта проблема привела к полному уничтожению всего человечества и вообще того мира. И раскаялся Адонай, что создал человека на земле, и воскорбил в сердце своем. И сказал Адонай: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил от человека до скота, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Слушайте, через вот этих нефилим, через вот эти связи нефилим с дочерьми человеческими, не только человек исказил свой путь, но через человека исказил свой путь весь животный мир. Осталось нам понять, кто же эти нефилим. Комментарий Раши. Нефилим, исполины, в переводе в синодальном, названы так, потому что они пали. Нефилим от глагола нафаль, падать. Потому что они пали и вызвали падение мира. То есть исполины — это падшие. Я бы везде в Торе, в синодальном переводе, вместо слова исполины, исполинского рода, для ясности, везде бы поставил падшего рода. Потому что нафаль — падать. И мы видим, что именно эти падшие стали причиной развращения человечества и уничтожения всего человечества в первом мире. Значит, Раши дальше продолжает. В те дни, это в дни поколения Иноша и сынов Каина. Помните, Инох ходил перед Богом и не стало его. Куда он делся? Прочитайте книгу Иноха, узнаете. Также и после того, продолжает Раши комментировать. Хотя были свидетели гибели поколения Еноша, когда океан поднялся и затопил третью часть мира, поколение потопа не смирилось. То есть в дни Еноха, Еноша, уже был потоп, который погубил третью часть мира. Но поколение вообще Еноха не приняло это для вразумления. Это Раши пишет. Дальше продолжает Раши. Когда входили, то есть эти исполины входили к дочерям человеческим, те рождали таких же великанов-исполинов, падших, как и они. Я уже добавляю падших, потому что исполины везде падшие. Великаны везде падшие. То есть у вас уже должен рефлекс выработаться. Как речь идет о великанах, то речь идет о падших. Дальше мы в Торе читаем богатыри. Раши говорит, герои бунтовать против Всевышнего. Мужи именитые, то есть с именем, названные именами Ирад, Михуяэль, Метушаэль, именами, указывающими на гибель, потому что они были стерты, это меха, стирать, и искоренены, это Наташ, Метушаэль. И еще объяснение, это люди опустошения, опустошившие мир. Вот суть их именитости. Как у нас в Торе написано, люди славные, люди-герои. Мы помним, как Нимрод героем стал. Мы теперь понимаем, откуда корни. Значит, комментарий Каплана, он коротко пишет. Великаны, нефилим, на иврите, буквально падшие, названы так, потому что были сыновьями падших ангелов. Это написано в Торгуме Йонатана. Есть и другая точка зрения в иудейской традиции. Послушайте комментарий Гирша. Гиганты были на земле в те дни. То есть, создания, которые в наши дни вызывают удивление. Тогда это было обычным явлением. Когда божественное было стерто в потомстве Каина, физическое достигло невероятного развития. Если бы результаты смешанных браков оказались противоположными, то есть сыны Божии входят к дочерям Каиновым, дух и плоть, и духовный аспект, привнесенный отцом, возобладал над физической мощью, уследованной от матери. То есть у этого ребенка, который рождается от дочери человеческой, в союзе с Сыном Божьим, да, то на арене истории появилось бы племя героев, духовное величие которых, умноженное на энергию тела, позволило бы им совершить великие дела. Однако сказано, и также после этого, после того, как родили детей, и божественный элемент, казалось, должен возобладать в потомстве, вышло наоборот. Физическое задавило духовное. То есть смешение двух родословных линий, сынов Божьих и дочерей Каиновых, привело в поколение к появлению ущербного потомства. Как я уже говорил вам в начале, мы просто объединим эти две концепции, потому что понимаем, что здесь стоят духовные процессы. И мы понимаем, что с того момента, как Адам согрешил, смерть вошла в мир. И вот эти все духовные силы, у них определенный замысел. Помните, что этот Шамхазай и Азазель говорили Всевышнему? Что ты так много внимания уделяешь этим человекам? Они же грязь, они же прах. И вот когда они сошли, именно они развратили людей. Они научили их колдовать, делать всякие мерзости. Вот когда мы смотрим, что делают египетские жрецы, мы порой удивляемся. Как они такие вещи могли делать? А это все вот та наука, которую эти падшие ангелы передали. Но когда мы объединяем все эти концепции, то это звучит очень просто. Апостол Павел в послании римлянам говорит, как закон, ослабленный плотью, стал бессилен. Помните это место? И вот теперь вы понимаете, каким образом Тора Всевышнего ослаблена была плотью. И почему Тора стала бессильна? Потому что появились эти духовные силы, которые целенаправленно пытаются увести человека с этого пути Всевышнего, который ведет их в полноту Машеха. Кстати, Баал-Пеор, о котором мы только что вот недавно говорили, вседозволенность и разврат, это один из примеров реального действия на людей вот этих духовных сил. Апостол Павел в Ефесянах 6 главе 12 стихе говорит, смотрите, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, духов зловы поднебесной. И мы раньше читали и не понимали, какие такие начальства, вообще какое они отношение имеют ко мне, тоже мне начальников дали, да? Но у Евангелия от Луки мы читаем, что когда идет вот это 40-дневное искушение Иешуа в пустыне, там разговор Иешуа с сатаном. И он ему говорит, сатан говорит Иешуа, что вся власть на земле отдана мне. И я кому хочу, даю ее. Так вот эти начальства власти и эти духи злобы поднебесной, это и есть та властная структура, через которую этот сатан управляет этой землей, потому что до определенного времени его власть на земле все еще продолжается. И вы теперь понимаете суть исполинов и почему у Всевышнего такая война против их исполинов, где эти духовные корни, и почему мы должны вести эту войну теперь. Теперь давайте ответим вместе на тот вопрос, который мы задавали в начале нашего разговора. Почему же Всевышний так разгневался на сынов Израиля, когда они не захотели входить в обетованную землю? То есть причину, по которой сыны Израиля не захотели входить в обетованную землю, мы увидели. Скажите мне, какая это причина? Нефилим. Это вот эти великаны от исполинского рода, которые расслабили их сердца. Так вопрос, почему же Всевышний, который готовил свой народ к войне, помните, когда он вывел их из Египта, он сказал, я не поведу их короткой дорогой, потому что они увидят войну и испугаются. Теперь мы понимаем, чего они могли испугаться, этих нефилим, этих великанов. Вы представьте, когда перед тобой стоит 6-метровый человек, да, это двухэтажный дом, то как тут не испугаться, да? Но когда ты уже познал Всевышнего, Всевышний живет в тебе, то тогда ты понимаешь, что это не твоя война, что у Всевышнего есть замысел, и ты инструмент в этом замысле. И именно через исполнение замысла происходит твое совершение, образ и подобие Сына Всевышнего. Я не сложно говорю? То есть, смотрите, какая у нас картина получается. У Всевышнего уже со времен первого мира идет война с этими исполинами, с этими падшими. И эти падшие в первом мире настолько преуспели, что Всевышнему пришлось уничтожить весь человеческий род. Только единственный человек спасся. Имя его Ноах. И когда мы смотрим причину, по которой он спасся, мы видим, что он цадик и тамим. Помните 8 стих, 6 глава? Ной же обрел благодать перед очами Адоная, вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный, в роде своем. Ной ходил перед всесильным. Но цадик Праведный, это вы понимаете, что значит. А что такое тамим? Вот это вот то самое важное, это чистота вот этого семени, которое сотворил Всевышний, творя человека. То есть, это человеческая природа, которая сохранила вот эту первозданную чистоту того образа, по которому был сотворен человек. Тамим, целостный. У него ничего не было разрушено. А вот когда вот эти сыны Божии стали смешиваться с дочерьми человеческими, начала разрушаться вот эта первоначальная структура, я бы сказал, ДНК человека. Почему сегодня все люди больные, увечные, дети рождаются больными? Вот это искажение человеческой природы по причине вот этого соединения чистого семени с падшим. Вы думаете, почему Всевышний в своих заповедях запрещает сынам Израиля брать в жен хананейских женщин и еврейским женщинам выходить замуж за хананеев? Почему? Та же самая тема. Смешение двух семян чистого семени с падшим. Так вот, смотрите, мы сейчас отвечаем на вопрос, почему же Всевышний так разгневался на сынов Израиля, когда не захотели входить в обетованную землю, настолько разгневался, что уничтожил все это поколение. Вопрос, почему? Мы недоумеваем. Почему такой строгий приговор? Оказывается, у Всевышнего война с этими падшими уже со времен существования первого мира. И если первый мир Всевышний полностью разрушил, спас только одного человека, то в этом мире он поклялся, что он уже не будет уничтожать человечество. В этом мире замысел Всевышнего через свой народ уничтожит этих нефилим и всех, которые смешались с этим семенем, с этими падшими. Помните, а за что детей? Вопрос. Мы читали. При чем здесь дети? Теперь вы понимаете, при чем. Испорченное семя. Проклятое семя. Почему проклятое? Давайте сейчас мы посмотрим, что произошло с Ноахом. То есть, еще раз важная мысль, которую мы только что сформулировали. Почему Всевышний так разгневался на сынов Израиля и уничтожил всех, которые отказались входить в обетованную землю. 600 тысяч человек, все вышедшие. Почему так строго? Так кто же тогда будет воевать с этими падшими, если не его народ? Если его народ отказывается воевать с этими падшими, испугался их, то что остается делать Всевышнему? Ему нужны только такие, как Халев. Потому что у Всевышнего замысел очистить землю от этих падших. И сделать это могут только те, у которых дух Халева. А теперь переложите это на себя. Вы что думаете, что у Всевышнего сейчас какие-то другие цели? Или есть кто-то другой, кто может с этим разобраться? Если не мы, то кто? Это хороший повод сейчас задуматься над тем, о чем мы будем поститься завтра, пост 9 числа 5 месяца. Еще несколько слов о хитеях, ивусеях, амореях, авеях. Почему именно их надо изгнать? Почему такой строгий приговор в отношении этих народов? Ну, с исполинами, с нефилимами, с падшими, с великанами мы поняли. А при чем здесь вот эти народы, именно эти народы Всевышний повелевает сынам Израиля изгнать и занять их землю. Почему именно эти народы? Помните, что произошло с Ноахом, когда он высадился на новую землю? Давайте прочитаем. Берешит, 9 глава, с 20 стиха. Ноах начал возделывать землю, насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего. И, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ноах проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. То есть Хам увидел, это его старший сын Хам, увидел и, выйдя, стал насмехаться, рассказывать двум братьям, что там. А Ноах, когда проснулся, пришел в себя, увидел, что сделал над ним меньший сын его, а меньший сын — это как раз сын Хама, Ханаан. Потому что внуки тоже как сыновья считаются. И сказал: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Адонай всесильный Шема, Ханаан же будет рабом его, да распространит всесильный Иофета, и да вселится он в шатрах Шема, Ханаан же будет рабом ему. Но что сделал Ханаан, Тора не говорит. Но кто читал Мидраши, тот знает. Я хочу сказать о другом. Здесь произошел не просто семейный конфликт. Ноах, когда проспался от своего вина и увидел, что сделал с ним Ханаан, он вдруг понял, что то зло, с которым борется Всевышний, которое стало причиной уничтожения первого мира, через его сына пролезло в этот новый мир. Вы видите это? То есть, вот эти падшие каким-то образом затаились то ли в Хаме, то ли в его жене, потому что Ханаан стал проявлением действий вот тех же самых духовных сил падших. И вот теперь эта падшая искаженная человеческая природа, в которой снова смешались эти два семени, семя праведника и семя падших, продолжает свое существование уже на новой земле. И Ноах проклинает это семя. И вот теперь давайте посмотрим на это семя, и тогда мы сразу поймем, при чем тут хитеи, иусеи, гергесеи и все эти остальные народы, о которых Всевышний еще говорит Аврааму. Это книга Берешит, 10 глава, 15 стих. Вот оно, это проклятое семя, смотрите. От Ханаана родился Сидон, первенец его, Хет, Хитеев, помните? Иевусей, Иевусеев, помните? Амарей, Амареев, помните? Гергесей, Эвей, Аркей, Синей, Арвадей, Цимарей, Химарей. Теперь понимаете, почему у Всевышнего такая вражда против этих народов? И теперь понимаете, при чем здесь дети? Впоследствии племена ханаанские рассеялись, и были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморе, Адме, Циваиму до Лаши. Ну и теперь вам сразу понятно эти духовные корни Содома, Гоморры, Адмы, Циваима. И теперь вы понимаете, почему именно эти земли Всевышний отдает своему народу. Книга Дворим, 20 глава, 16 стиха. Всевышний дает повеление своему народу. Смотрите. «А в городах сих народов, которых Адонай Всесильный твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию хитеев, амореев, хананеев, ферезеев, ивеев и ивусеев, как повелел тебе Адонай Всесильный твой». И смотрите, причина. «Дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, дабы вы не грешили пред Адонаем Всесильным вашим». Так кто же, кроме его народа, может очистить эту землю от этой нечистоты? Нету других. И чтобы начать это очищение, Всевышний посылает своего Сына, который отдает свою жизнь за всех сынов человеческих. И всякий человек, который верой принимает эту искупительную жертву и его, как Слово Всевышнего, его закон, свое сердце, в этот момент начинается исправление человеческого семени. В этот момент начинается эта война с этими падшими. И она начинается внутри нас. И вы теперь видите, что в этой войне можно победить, только имея дух Халева. Все остальное похоронит человека в пустыне. Думаю, теперь многим станет понятно, о чем завтра поститься. Вы теперь понимаете, насколько это серьезно. Всевышнему нужны те, в которых дух Халева. Потому что Всевышний хочет очистить эту землю от этих падших. Всевышний хочет исправить человеческое семя, и именно это стало причиной, по которой Он отдает Своего Сына в жертву за всех нас. Поэтому задача каждого, ставшего на этот путь, стать тамим, целостным. А в этом тамим исцеление от всех болезней, от всех немощей, обновление юности и жизнь вечна. Теперь после всего сказанного, я прочитаю, что апостол Павел говорит нам через послание Ефесян, и вы теперь это увидите совсем другими глазами. Ефесянам 6 глава с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Всевышнего, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, то есть не против человеков, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Всевышнего, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Да будет так. Бешем ха-Машиаха Иешуа. Амен.
Слава Всевышнему за все Его чудные дела, которые Он творит. И сегодня мы узнали, Отче, как велик Ты, как велика милость Твоя к детям Твоим, которых Ты избрал. Мы узнали о той войне, которую Ты ведешь против духовных противников своих, которые сеют на этой земле дурное семя, которое Бог не насадил. И ты дал нам оружие свое, оружие всемогущее, способное сокрушить все твердыни дьявольские. Ибо наша брань не против плоти и крови, но против властей, против мироправительств, против духов злобы поднебесной. И для сего ты даровал нам свое оружие, свое слово, свою силу несокрушимую, чтобы мы были победителями в этой войне, чтобы мы на этой земле утверждали твою власть и твою силу. За все это, Господи, мы благодарны тебе, что ты созидаешь армию свою, великую и сильную. За все тебе благодарение и хвала. Аминь.